Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия. Начнем с новой беседы любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня Георгий Владимов.
Да, Георгия Николаевича Владимова стоит помянуть добрым словом. Это был писатель необыкновенной требовательности к себе. Писал он медленно, скрупулезно, поэтому написал мало. Материал своих книг изучал досконально, на живой практике. Например, для написания романа «Три минуты молчания», действие которого происходит на рыболовных судах-сейнерах, сам отработал сезон на таком судне. Отсюда у Владимова такая верность реалистических деталей, такое убедительное и убеждающее знакомство с предметом повествования. Нет сомнения, что он и на грузовике поездил, как герой его первой повести «Тяжелая руда» шофер Пронякин. Ну и, конечно, повесть «Верный Руслан» поражает чуть ли не в первую очередь доскональным знанием очень специфического и редкостного сюжета – жизни и службы лагерных сторожевых собак. Причем, к счастью для автора, самому ему не пришлось сидеть в сталинских лагерях, ни в охранниках служить. Вживе он не видел этих сюжетов, то есть изучал их специально. Да и будь у Владимова такой опыт лагерной осидки, вряд ли бы он написал «Верного Руслана». Зэки ненавидят караульных собак и не стали бы разбираться в их причудливой психологии. А всякое дело нужно изучать с любовью, необходим познавательный эрос.
Борис Михайлович, но вот о самом крупном произведении Владимова, о романе «Генерал и его армия», как раз говорили критически в отношении этого самого материала.
Роман критиковали за многочисленные неточности в трактовке исторического материала. Критики были серьезные. Например, Богомолов, автор книг с военной топикой «Иван» и «Август 1944-го». Аргументированно критическую статью написали Лейдерман и Липовецкий. Они указали на существенные ошибки в трактовке персонажа романа, причем как раз исторических, немецкого генерала Гудериана и советского Власова, которых автор, по мнению критиков, неправомерно идеализировал. И с этим нельзя не согласиться. Невозможно подать Власова как положительный персонаж, как бы мы при этом ни относились к Сталину или, прости господи, Гитлеру. Я и со своей стороны заметил некую бросающуюся в глаза неточность. Два советских высших командира, попав в окружение, очень уж открыто ругают Сталина и все, что он сделал с армией перед войной. Сомнительно, чтобы такие разговоры открыто велись. Сам же Владимиров описывает Красную армию во время войны как парализованную атмосферой страха. Вообще, я бы не назвал эту книгу Владимова в числе его лучших.
А ведь за этот роман Владимов получил Букеровскую премию, а потом еще раз Букера десятилетия.
Ну, это вполне можно понять и, так сказать, простить. Владимова любили, сочувствовали его судьбе писателя, диссидента и изгнанника, и наградили, чем могли. И правильно сделали, что тут говорить. Но это часто так бывает. Премия одно, а книга другое. И вообще Владимову никакая критика не грозит, ведь он написал «Верного Руслана», книгу, в ту же минуту ставшую и остающейся классической. Автора классического произведения не убудет ни от какой критики.
У этой книги довольно долгая и непростая история. Разговоры о ней шли задолго до появления текста. Книга, написанная по авторской датировке в 1975 году, так и не была напечатана в Советском Союзе.
Но она появилась в самоздате, причем в первой своей редакции. Содержание ей стало известно даже и не читавшим этой рукописи. Я, например, знал. Так и рассказывали. Закрыт лагерь, сторожевых собак распустили на автономный прокорм. Они живут себе помаленьку. Но вот на ту станцию, где был лагерь, приезжает большая партия строителей. Что там такое решили возвести? Какая-то комсомольская стройка. И тут к этой молодежной колонии пристраиваются собаки, вспомнившую службу. Они-то помнят, а молодые строители коммунизма и не подозревают, в чем дело. Идут себе и идут колонны, песни распевают. Но вот кто-то выбился из колонны и куда-то зачем-то побежал, а собаки за ним. Тут и вся колонна в панике разбегается, а собаки бросаются на всех.
Очень ёмкий образ.
Гениальный, смело можно сказать, образ. И вот помню, тогда же говорили, что Твардовский, Владимиров у него в «Новом мире» работал, посоветовал автору расширить поначалу небольшой рассказ. Не только случай описать, а жизнь всю эту собачью в прямом переносном смысле. Увеличить объем, сделать из рассказа повесть, а то и роман. Владимиров сделал это, но пока писал, да переписывал, и ой, теперь кончилось. Тема стала непроходимой.
Да, власти очень ловко тогда нашлись. Мол, эта сторона нашей истории описана у Солженицына, в Иване Денисовиче, и незачем к этому возвращаться.
Такое впечатление готово создаться, что Солженицына для того и напечатали, чтобы эту тему раз навсегда закрыть. Но уже создался могучий институт самиздата. Пошли писать и читать без цензуры. Вещь Владимирова попала в самый что ни на есть золотой список самиздата. Вот этот верный Руслан. И вещь необыкновенно хороша. Первое сильнейшее и длящееся от нее впечатление – это классика. И никаких для этого обсуждений, ни критик, ни восхвалений не надо. Она становится классикой по мере чтения. Необыкновенно эффектен сам замысел. Гениальный, я бы сказал. Сюжетный прием, сделав героем собаку, автор тем самым обратил ее в человека. И в этом условном человеке увидел настоящего, то есть советского человека. Движением изящного и мощного замысла человек, советский человек, предстал собакой со всеми ее позитивными качествами любви к хозяину и верности долгу. И вот от этого отождествления уже никак не отделаться. И создается мощный, гротескный и в то же время отнюдь не сатирический образ советской жизни. Трагический образ. То есть и собаки хороши, и люди не хуже. Но только выступают они не в своем собственном качестве, а в этой уродливой трансформации. Даже и не уродливой, а вот именно гротескной, неестественной, колдовски извращенной роли. И тут, Иван Ильич, я хочу дать слово Абраму Терцу, Андрею Синявскому, написавшему о верном Руслане замечательный текст под названием «Люди и звери».
Да, читавшие этот текст говорят, что его надо было бы издавать под одной обложкой с верным Русланом.
Хорошо, цитируем.
Верного Руслана, если определять этот образ в общелитературных категориях и в собственно авторской шкале измерений, иначе не назовешь как еще одной и притом итоговой вариацией на тему положительного героя в советской литературе. Более того, Руслан – это идеальный герой, которого так долго искали советские писатели. Рыцарь без страха и упрека, рыцарь коммунизма, служащий идее не за страх, а за совесть, отдавший себя без остатка идеи, вплоть до способности в любой миг пожертвовать за нее жизнью. Понятие о честности, о верности, о героизме, о дисциплине, о партийности, о нерасторжимом единстве личной и общественной воли – все то, на чем воспитываются с детства миллионы и миллионы двуногих и что именуется научно-моральным кодексом коммунизма, выражено в этом характере с чистотой поистине ослепляющей. И то обстоятельство, что перед нами не человек, а собака, не меняет сути вопроса, но сообщает положительным свойствам Руслана только большую органичность, простоту и трогательное правдоподобие. В этом отношении я бы осмелился провозгласить повесть о верном Руслане вершиной, апофеозом тех идейно-воспитательных устремлений, которыми полнится вся коммунистическая пропаганда, рассматривающая искусство, мораль, политику, а порой и саму жизнь как собственный придаток.
Вот это замечательно. Наконец-то в русской литературе советского периода появился столь долго чаемый положительный герой в собачьем образе. Это тур де форс, конечно. Какова диалектика русского художественного развития?
Была сходная история. Историк Яков Соломонович Лурье под псевдонимом Курдюмов издал еще в советское время книгу, в которой открыл советского положительного героя – Остапа Бендера.
Нет, там было немного не так. Остап не то что положительный герой, он просто любимый герой. В общем, никому не придет в голову отрицать, что он жулик, при всем его обаянии. А Руслан Владимировский именно положительный герой, попросту герой.
Если на то пошло, то герои в советской литературе были, и не в малом числе, навскидку, Павка Корчагин, да хоть и Тимур Гайдаровский.
Еще бы Павлика Морозова вспомнить, о котором Михаил Гаспаров сказал: не забудем, что он считался бы героем и в Древнем Риме. Но ведь что общего всех этих советских героев, в отличие от Руслана? Они навязанные герои, сверху спущенные на предмет подражания. А Руслан сам вырос в гуще советской жизни. И даже не в человеческом ее измерении, а в каком-то онтологическом, бытийном. В нем есть именно вот такая онтологическая целостность.
Как у Пастернака. Прославленный не по программе и вечный вне школ и систем, он не изготовлен руками и нам не навязан никем.
При всей неожиданной, можно сказать, ошеломляющей сюжетной новизне, повесть Владимова тем еще, несомненно, воздействует, что она лежит на главной магистрали русской классической литературы. Она располагается в толстовской традиции. И дело не только в собачьем сюжете, заставляющем вспомнить толстовский лошадиный сюжет, холстомер, конечно. Не только сюжет, но и художественные средства Владимова взяты из толстовской школы, из могучей толстовской традиции. Владимов мастерски использует толстовские уроки, искусно работает в его методологии. Толстой достигает необыкновенного художественного эффекта, выводя вещи и сюжетные положения из привычного контекста, преодолевает автоматизм примелькавшегося восприятия. Это то, что в литературной теории было названо приемом отстранения. Нужно не просто указать на вещь, а дать ее почувствовать. Не узнать, а увидеть. Нужно для этого сделать вещь, задевающую внимание, царапающую его. Сделать вещь странной. Тогда мы ее увидим в надлежащей полноте. Терценявский в своей статье о повести Владимова именно это обстоятельство кладет в основу ее анализа.
Собаки, лучше, чем люди, впитали закон проволоки и оказались в итоге его наиболее стойкими и последовательными адептами. Тончайшим инструментом системы, адекватным выражением службы, становятся не люди, собаки. Чувство удивления, здесь преобладающее и связанное с собачьим взглядом на вещи, позволяет всем обыденным, простейшим приметам действительности, давно примелькавшимся, утратившим содержание и форму, как бы заново оттиснуться в нашем удивленном сознании. Господи, да как же мы раньше не удивлялись, видя все это? Тем самым, возбуждая удивление, мир становится достойным того, чтобы его воспроизвести, закрепить на бумаге, чтобы его запомнить и осмыслить. Эпоха, действительность, в конечном счете, должна быть и будет благодарной художнику за то, что тот ее таким удивительным образом увековечил. И значит, она уже не канет, не исчезнет бесследно в лете, как прошли без памяти какие-нибудь обры или хазары. Не будь, допустим, Руслана, от нас не осталось бы в итоге положительного героя в этом девственном и гордом обличии, да еще почерпнутого из глухой, выморочной среды лагерной Вохры, где, кажется, никогда никаких героев и не снилось, а только одни мусора да вертухаи.
А вот и появляется сам этот термин. Критик открыто апеллирует к толстовской художественной системе.
Для собаки многое в человеческом поведении кажется невероятным, странным, и поэтому собачье восприятие открывает простор всевозможным формам художественного отстранения. И отстранение здесь, у Владимова, не просто очередной формальный прием, но универсальный способ видения и постижения жизни. Потому что поистине странен и удивителен мир, в котором мы родились. А раз странен, то значит заслуживает, чтобы его изобразить, описать. Так что не надо сразу обижаться на собак, с которыми нас сравнивают. Они хорошо поработали и помогли созданию повести.
Вот ведь какое многозначное уравнение получается. Сравнить людей с собаками еще не значит унизить их, коли на стороне собак лучшие чувства любви, дружбы, преданности делу. И люди советские столь же хороши, верны, преданы, готовы служить и умереть. Да на чьей же стороне в этом мире, в этой жизни правда? Где люди могут оставаться людьми, не превращаясь в сторожевых собак, а собаки оставаться собаками, не перенимая ужасных человеческих привычек?
На волнах радио «Свобода» беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Наш герой – Георгий Владимиров. Борис Михайлович, а ведь в повести Владимова, кроме собаки Руслана и его хозяина, есть и другие персонажи. Причем не собаки уже, а люди. Есть бывший зэк по прозвищу Потертый и сожительница его, тетя Стюра.
Да, и сюжет тем самым разрастается и обогащается. Даже имя этой тетки придумано какое-то в жилу лагерное. Стюра. Вроде и по-русски звучит, и в то же время лагерем воняет. И вот как однажды разговорился Потертый, вспомнив немецкого коммуниста, сидевшего вместе с ним в лагере.
Много он стран повидал и мне рассказывал. Он, конечно, коммунист раз коммунист, но нацию ты не переделаешь. И вот что заметил я. Обращает он внимание, что люди где-то не так живут, а по-особенному. Что вот такие-то у них обычаи, так-то вот они дом украшают, так-то вот песни поют, свадьбы играют. А поди-ка, наш заведет, где побывал, да что видел, что главное у него выходит, что вот там-то комсомол организовали, а там-то вот революция без пяти минут на носу, а вот в другом месте дела не важнее, марксистская учеба в самом зачатке, только лишь профсоюзная борьба ведется. И не то ему по душе, что революция и комсомол, а то дело, что все вокруг по-нашему, но как в родном Саратове. А спросишь, что же там еще интересного? Зыркнет на тебя с таким-то это удивлением. Простите, если это вам не интересно, что же вам вообще тогда интересно? Видишь как?
Вот и спрашивается, такой человек, чем лучше он собаки, отторгнутый от нормальной собачьей жизни и превращенный в орудие лагерной охраны? Во что самый наш мир превратился?
Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звезд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег, где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников и самих себя от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан, бессменный часовой на своем добровольном посту. Он спал в полуха, в полглаза, не давая себе провалиться в бесчувствие. Голова его упадала на лапы, он встряхивался в испуге, и еще прибавлялась морщинка на крутом его лбу. Только отпускали его воспоминания, как надвигались завтрашние заботы.
Ну вот, это едва ли не важнейшее. У Руслана сохраняется неизвестно откуда возникшее, из генетического кода прорвавшееся воспоминание о бывшей жизни, о правильной жизни. И здесь, опять же, Владимов острым чутьем художника удерживается распринятой толстовской модели. Рисуется некая патриархальная утопия.
Иногда он видел себя посреди широкой горной долины, по брюхо в густой траве, обегающем овечье стадо. Розово-синие горы понемногу уплывают во тьму, от них веет влажным ветром и какой-то напастью, и овцы жмутся друг к другу, а он успокаивает их низким и хриплым лаем. Обежав огромный круг, он подходит к костру, садится рядом с пастухами, как равный, и подолгу смотрит в огонь, не в силах оторваться от его изменчивой таинственной игры. И пастухи обращаются к нему, как они говорят друг с другом. «А вот и Руслан. Отдохни, Руслан, набегался. Поешь, Руслан, там осталось на твою долю». И он принимает их уважение, как должное, потому что они ведь не обойдутся без него. Он первым почует волка и встретит его, как подобает овчарке, не лаем, только бы показать свою старательность, а клыками и грудью, чувствуя за собою тепло костра и людей, которые всегда придут на помощь.
Автор продолжает длить эту букалическую утопию.
В знойный полдень он сбегал к реке вместе с босоногими ребятишками. Они бросили в воду палку, и он плывет за нею, разбрызгивая вязкую и неподвижную воду, а потом лежит, вытянувшись, как мертвый, смежив глаза от солнца, и они ложатся рядом с ним, мокрыми животами на песок, треплют ему шерсть, вычесывают клеща, впившегося в горячее набрякшее ухо. Накупавшись до синевы, они поднимаются лениво по косогору, и он идет поодаль, довольный и гордый тем, что пока он с ними, их не коснется никакое зло, ни змея, ни бодливая корова, ни бешеный пес. Синим морозным утром, в тайге, утопая в сугробе, он бросался на помощь хозяину, которому пришлось туго, вцеплялся в зад медведю и держал насмерть. А когда ему самому приходилось туго, хозяин выручал его, добивая зверя ножом и прикладом. И первый кусок, сочащийся теплой кровью, доставался ему, а они возвращались с тяжелой добычей, кое-где пораненные, кое-где залеченные и полные взаимной любви. Во всем непременно была любовь. То к пастухам в черных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицому охотнику. Но где же он видел их? Откуда брались эти видения? Во всей его жизни, вот до этой весны, никогда не было ни гор, ни овец, ни реки, затененной плакучими березами, ни зверей крупнее кошки. Все, что он знал отроду, ровные ряды бараков, колючая проволока в два кола, пулеметы на вышках, левый сапог хозяина.
Ну, нельзя сделать Толстого из русского писателя, узнавшего реалии советской жизни. А Владимиров знает и не может уже утвердиться и успокоиться в этих патриархальных образах. Он, как и герой его сторожевой лагерный пес, вырван из животной буколики, ввергнут в отчуждающие социальные структуры.
Он мог бы стать таким же вольным зверем, как они, и добычливым зверем. Но не знал Руслан, и мы, грамотные, не всегда ведь знаем, что лучше всего хранит нас от погибели наше собственное дело, для которого оказались мы приспособлены и которому хорошо научились. И то ведь шла уже вторая половина его жизни, а всю первую привык он не обходиться без людей, им подчиняться, служить им и любить. Вот главное – любить, ведь не живет без любви никто в этом мире, ни те же волки, ни коршун в небе, ни даже болотная змея. Он был навсегда отравлен своей любовью, своим согласием с миром людей, тем сладчайшим ядом, который и убивает алкоголика, и вернее, чем самый алкоголь, и никакое блаженство охоты уже не заменяло бы ему другого блаженства – повиновение любимому, счастье от самой малой его похвалы.
Вот едва ли не самое горькое. Мир человеческий, мир культуры предстает уродующим искажением самых основных, базовых, элементарных чувств, равно присущих человеку и собаке. Это мир извращенной любви. Это, опять же, мощный толстовский аккорд. Писателю, добравшемуся до таких толстовских вершин, оставалось только, как самому Толстому, уйти из неправедного мира, извратившего жизнь не только людей, но и животных, самых любящих, самых преданных человеку. Владимиров и ушел, перестал быть советским писателем, обрек себя на изгойство и преследование.
Да, он эмигрировал в 1984-м. Поселившись в Германии, взял на себя редактирование журнала «Грани».
И сильно улучшил его. Получил фонд журнала «Ощутимые деньги», стал выплачивать хорошие гонорары. Тем самым и авторов хороших привлек. Вайли Геннис стали чуть ли не в каждом номере печататься. Довлатов печатался. Я три важные статьи опубликовал, в том числе одну под названием «Канал Грибоедова», где сделал политический прогноз. Коммунисты в Советском Союзе откажутся от власти, если получат за это экономическую компенсацию. Я предсказал появление феномена, получившего название «номенклатурный капитализм».
Но эта владимировская идиллия недолго длилась. Выжили его из журнала.
Как недолго длилась другая иллюзия, что коммунисты, хапнув богатство, уйдут от власти. Они и хапнули, а от власти не ушли. Правда, сейчас они по-другому называются.
И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Нашим героем сегодня был Георгий Владимиров. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Марченко. Анатолий Тихонович Марченко. Родился в 1938 году в Барабинске, Новосибирской области. Умер в 1986 в Чистополе, Татарская АССР. Барабинск и Чистополь – не самые крупные мировые центры, есть и позначительный. Но человек, прошедший свой путь между ними, стал одним из достойнейших людей и своего поколения, и того общественного движения, к которому принадлежал. Анатолий Марченко – правозащитник, диссидент, политзаключенный, писатель. Сейчас о нем говорят совсем мало, незаслуженно редко, но когда-то его имя было на слуху. Вы помните, Андрей, когда услышали о нем?
Да, конечно. Единственное, я сделаю поправку, что, может быть, сейчас о нем говорят незаслуженно мало, но, тем не менее, не так давно вышел трехтомник воспоминаний и текстов Анатолия Марченко, что, в общем-то, говорит о том, что фамилия все-таки еще на слуху. Или, по крайней мере, может быть, будет на слуху после этого трехтомника и нашей программы. А я могу вспомнить. Я впервые услышал про Анатолия Марченко в 1968 году. Услышал задним числом, то есть уже после его предупреждения о возможном вводе войск в Чехословакию. До этого мне этот текст не попадался. Но в 68 году я познакомился с человеком, который, если говорить красиво, ввел меня в мир самиздата. И одна из первых самиздатовских книг, которая мне попала в руки, это и была книга Анатолия Марченко «Мои показания». И более того, мне ее дали с рассказом о самом Марченко и, вполне возможно, апокрифическая история о том, как кто-то из знаменитых диссидентов, ну, конечно, все говорили про Юлия Даниэля, но я не уверен, что это был он даже в этом рассказе, кто-то из знаменитых диссидентов подарил ему потом свою книгу или рукопись или что-то с дарственной надписью, что вот, мол, в лагере ты здесь оглох, но зато здесь прозрел. Я, честно говоря, сомневаюсь, что была вот эта точно такая надпись, но, тем не менее, вот такой сразу букет сведений на меня свалился вместе с этими листочками самиздата. Я еще даже толком не знал, что на самом деле мои показания Марченко – это, если не брать художественные произведения типа Ивана Денисовича, это чуть ли не первые были в советское время, в 60-е годы, показания, вот именно воспоминания, рассказы о ГУЛАГе. Поскольку на слуху-то уже было многое к тому времени, как ко мне это попало, и уже как бы это не было сенсацией ни для меня, ни для вот того круга, в который я попал, как-то я не обратил внимания на то, что книга-то вышла, когда вокруг была полная пустота. Ну да, Иван Денисович, ну да, барельеф на скале, не к ночи будет помянут, и так далее. А вот документальных текстов не было совсем. И вот это, конечно, была, когда я это осознал, это была сенсация.
Я хотел бы, Андрей, сразу дополнить то, что вы рассказали, потому что у самого Марченко в книге «Живи, как хочешь» описан этот самый эпизод с этой самой дарственной надписью на книге. И вот что это была за история. Выходил Марченко из лагеря. То есть это относится к тому времени, к которому относится и книга «Мои показания». Выходил Марченко из лагеря в конце 66-го года, попрощался с друзьями и с одним подарком в вещмешке. Это была книга, отданная ему Юлием Даниэлем. Книга Лебедева о Петре Чаадаеве в серии «Жизнь замечательных людей». Я помню по юности, что книжку эту достать было практически невозможно.
Нет. Доставали, она до сих пор у меня хранится.
Это верно, конечно, любой книжник должен был книжку достать, но было страшно трудно. И вот Даниэль, зная, что Марченко эта книга в лагере очень понравилась, он сделал на ней дарственную надпись в стихах, и Анатолий Марченко ее приводит. Стихи такие. «А в общем, неплох, забавный удел, ты здесь и оглох, ты здесь и прозрел, гордись необычной удачей, не каждый, кто видит, зрячий». При выходе из лагеря был устроен придирчивый шмон, вспоминает Марченко. И майор Постников надпись прочитал и сказал, «По-моему, Даниэль выразил в этом стихотворении свои взгляды» и распорядился книгу разрешить, а надпись вырезать. Марченко иронически дополняет, а чьи же взгляды должен был выразить Юлий Даниэль?
Но... А вы представляете, Иван, что он и вырезал, но полагалось, я так думаю, предполагаю, ее куда-нибудь подшить, например, в архив или личное дело.
Мордовских лагерей.
Конечно, да. И вот она где-то сейчас лежит вклеенная, и никто уже не помнит, что это, не помнит, почему это, Но раз лежит, раз подшита, то должна лежать.
Совершенно верно. Я хочу сказать, как я познакомился с Марченко. Я слышал это имя, но знаете, когда тебе 10, ты не воспринимаешь фамилию Марченко. Ну, какой-то Марченко. Может быть, она и звучала. Гораздо звучнее были имена тех героев, которые вышли на Красную площадь 25 августа 1968 года. Вот их перемывали по разным голосам невероятное количество раз, и мертвый бы их воспринял. А вот Марченко как-то уходил и уходил. Но, тем не менее, все-таки это имя я слышал. Правда, знаете, как на компьютере, бывает активированная кнопка, она такая ярко горит, а бывает пассивная, полупогашенная. Вот она у меня была такая мутная, мыльная такая. Но в 88-м году я приехал впервые за границу в Париж. И в первый вечер пребывания в Париже я попал в редакцию «Русской мысли». А «Русская мысль» тогда позиционировала себя как газета, всячески способствующая распространению сведений о правозащитном движении, о социальных проблемах в Советском Союзе, о подпольной культуре и так далее, и так далее. То есть газета такая очень демократически направленная и дружеская для всех, кто хотел слышать свободное слово. Вошли мы в холл, в «Русскую мысль», зажгли свет, и первое, что я там увидел, это стоящий файл-кабинет, такой, знаете, такого свинцового стального цвета офисного, и на нем на ящиках крупно было написано «Тюрьмы, лагеря, ссылки». И я прямо расхохотался. Я попал туда, куда хотел, в первый же свой парижский вечер. И, конечно, очень быстро, не скажу, что в ту же ночь, но буквально на следующий день, я увидел по углам лежавшие залежи «Русской мысли» за предыдущие годы, не распроданные, не распространенные. И одна из газет была посвящена смерти Анатолия Марченко. То есть декабрь 86-го года. Вот так вот почти 2 года она лежала. Ну, вот, конечно, это был конец тиража, и, тем не менее, довольно много было экземпляров. Я с удовольствием взял себя на память, и он где-то у меня есть в архиве. Вот тогда я вчитался в то, что такое Марченко, взял его книгу в Тургеневской библиотеке, стал читать о нем и так далее. Я подготовил для нашего сегодняшнего разговора, Андрей, краткую биографию Анатолия Тихоновича. Давайте познакомим наших слушателей с основными фактами его жизни. Анатолий Марченко родился в семье помощника машиниста и вокзальной уборщицы. Цитирую из его воспоминаний. «Для всех рабочих железной дороги было одно название – мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так как они им пропитывались». После 8 классов школы в конце 50-х он уехал по комсомольской путевке на строительство Новосибирской ГЭС. Получил специальность сменного бурового мастера. И там уже насмотрелся на зэковские порядки, потому что все комсомольские стройки тех времен были в большой степени стройками гулаговскими. Без заключенных там не обходилось. Что говорить, даже если здание Московского университета на Воробьевых горах строили зэки, ну или в том числе зэки. Дальше Марченко работал на сибирских рудниках, в геологоразведке и так далее. Жил, разумеется, в общежитиях. Ни на что другое денег хватать не могло. Дальше я процитирую из книги Марченко мои показания, чтобы дать почувствовать, как она написана. Место действия – строительство Карагандинской ГРЭС. «Мы, молодые рабочие, жили в общежитии, ходили в клуб на танцы. В этом же поселке жили сосланные с Кавказа чеченцы. Они были страшно озлоблены, ведь их выселили из родных мест в чужую Сибирь, к чужим и чуждым им людям. Между чеченской молодежью и нашей все время возникали потасовки, драки, иногда с поножовщиной. Однажды произошла большая драка в нашем общежитии. Когда она как-то сама собой кончилась, явилась милиция. Похватали всех, кто был в общежитии. Большинство участников успело убежать и скрыться. Среди арестованных оказался и я. Нас увезли из поселка, где все знали, как было дело. Судили всех в один день, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Так я попал в страшные карагандинские лагеря. Карлаг. Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. Со мной вместе бежал молодой парень, Анатолий Будровский. Мы пытались перейти иранскую границу, но нас обнаружили. Взяли в 40 метрах от границы. Это было 29 октября 1960 года. 2-3 марта 1961 Верховный суд Туркменской ССР рассматривал наше дело. Суд был закрытым. В огромном зале не было ни одного человека, кроме состава суда, двух автоматчиков за нашими спинами и начальника конвоя у дверей. 2 дня мне задавали те же вопросы, что и на следствии, и я отвечал так же, отвергая обвинения. Мой товарищ по побегу, Анатолий Будровский, не выдержал следствия и одиночки, уступил давлению следователя. Он дал показания против меня, выгораживая и спасая себя. Показания же 40 человек свидетельствовали в мою пользу. Я спросил, почему суд не обращает на них внимания, и получил ответ. Суд сам решает, каким показаниям верить. 3 марта суд вынес приговор Будровскому за попытку нелегально перейти границу 2 года лагерей. Меньше максимального срока по этой статье 3 лет. Мне 6 лет по статье «За измену Родине». Тоже значительно меньше предусмотренной максимальной меры – вышки, расстрела. Мне было тогда 23 года. Так писал в своей книге «Мои показания» Анатолий Марченко. И это было только началом его тюремно-лагерной одиссеи. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» передача «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Анатолий Марченко. В принципе, при таком начале человек из рабочей среды, решительно никому неизвестный, должен был сгинуть на просторах ГУЛАГа. Но вышло по-другому. Что, по-вашему, Андрей, изменило его судьбу?
А можно я вам тоже процитирую его собственную фразу? Я никак не мог определить для себя, где, в какой точке мой отказ от добровольного подчинения перестает быть протестом, а становится просто ослиным упрямством. Хохол упрямый, называет меня жена. И все-таки я не могу себя осудить за то, что, поддавшись эмоциям, объявил и долго держал голодовку. Более того, я не зарекаюсь, что в какой-то ситуации не пойду на нее снова. Чувство бессильного протеста, когда тебя держат за горло, может толкнуть на любые крайности. Так он описывал свое решение начать голодовку. Но вот это чувство бессильного протеста, о котором он пишет, судя по всему, это то, что и двигало им все эти годы. Он сам же говорил, если единственный способ существования вашей власти и меня – это держать меня за решеткой, это не точная цитата, но по смыслу абсолютно точная, тогда я буду жить за решеткой, я буду вашим вечным арестантом. Это был человек, который не хотел, чтобы на него давили. Человек, который не хотел подчиняться тем решениям жизненным, каким угодно, которые принимает не он. И мне кажется, что это, наверное, была его основная черта в то время, когда вот как-то, как вы говорите, начиналась его лагерная одиссея.
Вы заметили, Андрей, в том, что пишет Марченко, интересное рассуждение о том, как он присматривался к интеллигенции и в лагере, и особенно после выхода из лагеря. Потому что рабочий в диссидентском правозащитном движении – это не так уж чтобы часто. Были, конечно, рабочие, но в основном это была советская интеллигенция. И вот Марченко присматривается и пытается понять, какие они. У него предубеждения. Он-то вырос в своем Барабинске с уверенностью, что интеллигенты – это бездельники, это белоручки, это паразиты, это те, кто ничего не умеет, кто ест белый хлеб задарма, ничего не отдавая ни обществу, ни людям, ни окружающим. И вот у него постепенно начинают меняться представления. Он видит, ведь, скажем прямо, не просто интеллигенцию, а лучшую ее часть, передовую, как сказали бы, да, и в XIX веке еще. Он видит вообще лучших людей страны, самых совестливых, самых смелых, самых отчаянных людей, которые пренебрегают собственной карьерой, пренебрегают своим благополучием во имя общественного блага. Из любви к народу все то, что, так сказать, висит у нас на ушах, как лапша, что невозможно слышать, когда читаешь и тебе читают лекции в школе о том, как вели себя там народники, революционеры, те же первые интеллигенты.
Давайте начнем с декабристов.
Ну, или декабристы, да. И тут вот вдруг ты видишь, как устами народа устами Марченко повторяется, но только на индивидуальном уровне. Повторяется вся та же мантра, и она оказывается не какой-то абстрактной, не умозрительной, а это совершенно конкретное изменение мировоззренческой оптики. Интеллигенция оказывается лучше всего, что есть в стране. Вот это совершенно поразительно, переживаешь. Я волнуюсь, когда читаю эти страницы у Марченко.
А вы знаете, на самом деле, если вспомнить, то ведь нас к этому готовили книгами, фильмами, постановками о революционной ситуации в России перед 1917 годом. Я вспоминаю, как не раз, когда нас классом водили на какие-то вот эти революционные спектакли или показывали нам всем классом в актовом зале какие-то фильмы про подготовку к революции, и особенно не 17-й, 16-й, 15-й год, а еще раньше, то ведь нередки были сцены или кадры того, как в тюрьме встречается пропагандист, большевик, очевидно, да, пропагандист и бандит. И все время получалось почему-то, по крайней мере, вот в этих произведениях советского искусства, что бандит сидит, получив, предположим, 10 лет, он человека убил 15 лет, 20 лет, а пропагандист, который распространял листовки, который смущал умы, вдруг сидит пожизненно. Нас приучали к тому, что, тем не менее, вот его деятельность, тех, кого мы сейчас могли бы назвать интеллигентами, она была для властей более опасна. И хотя никто не хотел, чтобы мы выросли и перенесли это ощущение на современную жизнь, тем не менее я не удивлюсь, если какие-то вот эти зерна оставались и иногда давали ростки. Особенно среди рабочих, которых кормили вот этой революционной ерундой, революционной лапшой постоянно и практически ежедневно. У детей из семьи интеллигенции, как вы говорите, хоть были какие-то другие варианты. У них были книги другие в доме, у них разговоры были в доме. А здесь же вот было именно это. И постепенно вот это совершенно случайно попавшее туда зерно могло дать абсолютно неожиданные всходы.
Давайте, Андрей, продолжим. Уже не так много осталось рассказать о жизни Марченко, как это ни странно, потому что дальнейшая его жизнь будет полна всевозможных драматичных и трагических эпизодов. Но на самом деле они все укладываются в ужасную, страшную, удручающую полосу бед, несчастий, лишений и борьбы, которая привела к трагическому исходу. Я постараюсь очень коротко сказать. В 1967 году Марченко за несколько недель написал книгу «Мои показания». Она широко распространялась в самиздате, уже в том же 1967. После передачи книги за рубеж она была переведена на многие европейские языки и стала, как вы совершенно правильно, Андрей, вначале сказали, самым первым развернутым мемуарным свидетельством о жизни советских политзаключенных после смерти Сталина. В начале 1969-го последовало на Западе три издания. Одно в «La Presse Libre». «La Presse Libre» — это издательство при «Русской мысли», как раз при еженедельнике парижском. Одновременно в «Посеве» — маленькое издание карманного формата для провоза в СССР. И лондонское издание «Pall Mall Press». Там перевод был сделан знаменитым советологом, переводчиком, литературоведом Майклом Скэмеллом, который писал и о Набокове, и переводил Набокова «Дар», например, и писал биографию Солженицына, в общем, знаменитейший человек. Марченко сделался известным в самиздате публицистом и начал участвовать в правозащитном движении. В 1968 году, 22 июля, за месяц до оккупации Чехословакии, он выступил с открытым письмом об угрозе советского вторжения в ЧССР. Через несколько дней его арестовали по обвинению в нарушении паспортного режима. И 21 августа, как раз в день вторжения, 21 августа 1968 года, приговорили к году заключения. Свое пребывание на свободе и жизнь в Ныропском лагере Анатолий Тихонович описал потом в автобиографии «Живи как все», вот из которой я сегодня цитировал. Через год ему было предъявлено обвинение по статье 190, часть 1, распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, связанное с книгой «Мои показания». И это обвинение повлекло за собой осуждение еще на 2 года лагерей. Кстати, Марченко сам говорил, что о выходе показаний на Западе он узнал уже в лагере. Он не знал об этом на свободе. После освобождения в 1971 году Марченко поселился в Тарусе, женился на Ларисе Богораз и продолжил правозащитную деятельность. С этого момента, с момента выхода на свободу, власти принуждали Марченко к эмиграции и в случае отказа угрожали новым арестом. И дальше череда арестов, коротких освобождений, снова арестов. И 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. С 12 сентября 1986 его каждый день, кроме воскресенья, насильственно кормили, из-за чего Марченко обращался с письмом в Генеральную прокуратуру СССР, обвиняя медицинских работников Чистопольской тюрьмы в применении пыток. Вот цитата. «Не для слабонервных. Питательная смесь, — писал Марченко, — приготавливается умышленно с крупными кусочками-комочками из пищевых продуктов, которые не проходят через шланг, а застревают в нем и, забивая его, не пропускают питательную смесь в желудок. Под видом прочистки шланга мне устраивают пытки, массажируя и дергая шланг, не вынимая его из моего желудка. Как правило, всю эту процедуру проделывает один медработник. Он поэтому не в состоянии при заливке смеси размешивать ее, так как у него уже заняты обе руки. Одной он держит шланг, а другой он заливает в нее из миски смесь. Повторяю, что в данном случае под видом гуманного акта советские власти в лице медчасти тюрьмы подвергают меня физическим пыткам с целью принудить прекратить голодовку». Конец цитаты. Голодовку Марченко держал 117 дней. 8 декабря 1986 года, на 49-м году жизни, он скончался в больнице Чистопольского часового завода и был похоронен в могиле номер 646. Позднее его перехоронили на кладбище города Чистополь. Смерть Марченко имела широкий резонанс в диссидентской среде, в Советском Союзе и в зарубежной прессе. По одной из распространенных версий, его смерть и реакция на нее подтолкнули Михаила Горбачева начать процесс освобождения заключенных, осужденных по политическим статьям.
Я бы только добавил, Иван, к вашим последним словам, что, может быть, не столько смерть Анатолия Марченко, сколько реакция на нее. Известно же, что когда Горбачев позвонил в Горький Сахарову, то первое, что он услышал в ответ, было: «Михаил Сергеевич, спасибо вам, но я сейчас целиком поглощен мыслями о моем погибшем в Чистопольской тюрьме друге Анатолии Марченко». И сразу же заговорил об освобождении политзаключенных. Об этом вспоминал Александр Даниэль, рассказывая о судьбе Анатолия Марченко. Так что, не знаю, если бы не реакция академика Сахарова, нельзя говорить, что вот именно такая была бы реакция и Михаила Сергеевича Горбачева. Очень интересное свидетельство об Анатолии Марченко оставили его соседельцы. Например, Иван Ковалев пишет, что для начинающих зэков, что уже для бывалых, Толя служил своего рода нравственным ориентиром. На общие темы в лагере говорят сколько угодно, хоть про мировую историю, хоть про полеты на Луну, хоть про лагерные правила. Но когда дело касается каких-то конкретных решений, голодать ли, бастовать ли, писать ли лагерную хронику, тут каждый решает для себя, но при этом внимательно смотрит и на то, как поступают другие, и оценивает других по их действиям, по решениям, которые они принимают. С другой стороны, есть и обратная связь, когда тем же способом проверяется правильность твоего собственного выбора. Толина позиция безоговорочно во всех случаях была достойной. И всегда полезно было подумать о том, как бы он поступил в такой или другой ситуации. И есть забавные, господи, как можно говорить про забавные воспоминания, если речь идет о лагере, о зоне. И тем не менее, сидевший с Марченко диссидент Вячеслав Долинин вспоминал, что у них в бараке было очень холодно, особенно по ночам. И Марченко, когда работал в котельной, по ночам перекрывал задвижку на трубе, подающей горячую воду в отопительной батарее ментовского поселка. И в результате все тепло доставалось бараку заключенных. В конце концов, замерзающие периодически сотрудники охраны поймали диверсанта Марченко и дали ему 15 суток ШИЗО. А скоро он убедился, что стал знаменит на весь мир и не только своими воспоминаниями. В лагерную библиотеку попал свежий номер журнала «Техника молодежи», который начал печатать перевод романа Артура Кларка «2010 год. Одиссея-2». Разумеется, не сохранилось в этой советской публикации посвящение, которое Артур Кларк предпослал роману. А посвящение там было двум великим русским генералу А.А. Леонову, космонавту, герою Советского Союза, художнику, и академику А.Д. Сахарову, ученому, лауреату Нобелевской премии, гуманисту. Понятно, что эта фраза, которую я сейчас процитировал, она выпала из советского перевода. Но по недосмотру редакции в переводе сохранились фамилии космонавтов советских, которые принимают участие в полете, описанном в романе Кларка. А Кларк решил подшутить над советской цензурой. Вот, например, одна фраза оттуда. Английский здесь, на корабле, знают все по-разному. Саша Ковалев, например, смог бы работать диктором BBC. Единственное, кто говорит с трудом, это Женя Марченко, которая буквально в последний момент заменила Ирину Якунину. В одной фразе три фамилии диссидентов – Ковалев, Марченко и Якунин. Это заметили, по-моему, только после четвертого номера «Техника молодежи», и публикация романа была немедленно прекращена. Так вот, Долинин вспоминает, скоро это обнаружили, продолжение романа печатать запретили, а его нежданный герой был избит охранниками. Да так сильно, что он, давно испытывая проблемы со слухом, оглох почти совсем. Никогда, очевидно, Артур Кларк не узнал о том, что его шутка привела к тому, что один из самых легендарных диссидентов Советского Союза был избит до потери слуха.
Вы знаете, Андрей, готовясь к нашей программе, я прошерстил все архивы звуковые «Радио Свобода» и не нашел голоса Анатолия Тихоновича. Вообще говоря, парадоксально, он был, вот как мы сегодня сказали, окружен интеллигентами, диссидентами, людьми, понимавшими, что такое история. Но не нашлось, увы, среди них человека с магнитофоном, который мог бы записать голос Марченко. Увы, я голоса не нашел.
Вы знаете, я тоже искал голос, и я обратился к Александру Даниэлю, к пасынку Анатолия Марченко, с вопросами, нет ли у него каких-нибудь сведений о записи голоса Марченко. Александр Даниэль сказал, что, судя по всему, вы абсолютно правы, никто никогда Марченко не записывал. Но то, что не записывали специально, я к этому как-то был готов. Для меня было неожиданностью то, что в те недолгие периоды жизни, которую он проводил вне лагерей и тюрьмы, никто из журналистов, радиожурналистов, ни «Свобода», ни BBC, ни «Голос Америки», ни «Немецкая волна», никто, судя по всему, не взял у него интервью и не записал, или, по крайней мере, не записал это интервью. В любом случае, вот это такой гигантский провал в нашей аудиоистории. Ну, с другой стороны, наверное, не единственный, к сожалению. Но голос Анатолия Марченко у нас нет, и мы его, судя по всему, никогда уже не услышим.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен Анатолию Тихоновичу Марченко. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.